from the conference center at Temple Square.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 177-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступает представитель высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Члены и должностные лица Церкви прибыли со всех концов света, чтобы получить советы и наставления от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии Гордон Б. Хинкли, президент церкви.
Мы
приветствуем вас на первой общей сессии 177-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы приветствуем представителей высшей власти Церкви, сидящих в президиуме конференц-центра и переполненных табернаклей в зале собраний, а также приветствуем членов генеральных президентств, общества милосердия, общества молодых мужчин, общества молодых женщин, воскресной школы и первоначального общества. Мы посылаем особое приветствие руководителям государственных, образовательных и общественных организаций, присутствующих здесь вместе с нами. Мы благодарны владельцам и операторам многих теле- и радиостанций, спутниковых систем и систем кабельного телевидения за безвозмездное предоставление оборудования, которое доносит происходящее на этой конференции до огромной аудитории во многих регионах мира. Мы также рады возможности передавать все это через интернет на официальном сайте церкви. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Крейга Джессопа и Мака Уилберга за органом Джон Лонгхерст. Хор открыл эту сессию гимном «С верой в Христа стремитесь вы вперед». А теперь любезно исполни для нас гимн «Faith of our Fathers» — «Вера наших отцов». И вступительную молитву произнесет старейшина Джин Р. Кук, член кворума 70.
Oh,
Наш Отец Небесный, мы воистину благодарны за веру наших отцов. Мы благодарны Тебе за то, что мы могли собраться в этом конференц-церкви на полугодовую конференцию Церкви Иисуса Христа. Мы благодарны за то, что собрались в этом прекрасном здании и в зданиях по всему миру. Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, эту работу по всему миру. Благослови, пожалуйста, членов церкви в их жизни и в семьях. Мы благодарны Тебе за нашего пророка, президента Хинкли. И особенно просим Тебя благословений для него. И просим Тебя, чтобы он знал о нашей любви. И пусть выступающие на этой сессии говорят по вдохновению, а не своими собственными силами.
Мы
также просим Тебя, чтобы все выступающие говорили по Твоему Духу. Мы просим Тебя, чтобы все восприняли наставления и исправления, которые Ты посылаешь, и следовали по ним. Мы просим Тебя, Духа, на эту конференцию во имя Иисуса Христа.
Аминь.
Сейчас я представлю для поддержки голосования представителей высшей власти церкви, зональных представителей кворумов 70, а также генеральное президентство вспомогательных организаций церкви. Перед этим я хотел бы напомнить о недавней кончине президента Джеймса И. Фауста, второго советника в первом президентстве. Он был необычайно одаренным человеком, человеком великой веры и способности, который внес неоценимый вклад в наше собрание. Нам не хватает его. Мы выражаем свои соболезнования его возлюбленной спутнице Руфи и их детям. И сейчас мы предлагаем для поддержания Гордона Битнера Хинкли как пророка, провидца и носителя откровений президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Томаса Спенсера Монсона как первого советника в первом президентстве и Генри Беннина Айринга как второго советника в первом президентстве. Те, кто «за», покажите это. Те, кто «против», тоже могут показать это. Предлагается поддержать Томаса Спенсера Монсона как президента кворума 12 апостолов, Бойда Кеннета Пекера как исполняющего обязанности президента кворума 12 апостолов и следующих членов этого кворума: Бойда К. Пекера, Л. Тома Перри, Рассела М. Нелсона, Далина Х. Оукса, М. Рассела Балларда, Джозефа Б. Вертлина, Ричарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлса, Джеффри Р. Холланда, Дитера Ф. Угдорфа, Дэвида А. Беднара и Квентина Л. Кука. Те, кто «за», пожалуйста, покажите поднятием руки. Если есть «против», предлагается поддержать советников в первом президентстве и кворуме 12 апостолов как пророков, провидцев и носителей откровений. Все, кто «за», покажите это. Все, кто «против», тоже покажите тем же знаком. Сейчас мы освобождаем старейшин Чарльза Дидье, Мэрила Бейтмана, Роберта Оукса и Квентина Кука от призвания членов президентства Кворума 70. Также предлагается освободить старейшин Мэрила Бейтмана, Монте Бро, Джина Кука, Роберта Делленбаха и Рольфа Кера как членов первого кворума 70 и назначить их почетными представителями высшей власти церкви. Все, кто готовы поддержать то, что я огласил, покажите это. Если те, кто против. Старейшина Кер будет продолжать служить специальным уполномоченным системы церковного обучения религии. Мы освобождаем старейшин Рекса Джеррета, Роберта Ортона, Уэйна Петерсона, Конрада Шульца и Росса Воркмана как членов второго кворума 70. Те, кто готовы поддержать вместе с нами и выразить благодарность этим братьям, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали Клаудио Коста, Стефана Сноу и Уолтера Гонзалеса как членов президентства Кворума 70. Пожалуйста, все, кто за, покажите это. Если возражающие, предлагается поддержать следующих членов представителей высшей власти церкви и членов Кворума 70. И всех, кто в этих призваниях, все, кто поддерживает их, покажите это поднятием руки. И кто против, тоже могут показать это. И мы видим, что поддержание было единогласным. Спасибо, братья и сестры. И пусть они служат с нашими молитвами. Сейчас мы услышим президента Айринга, старейшина Кука и Гонзалеса. Мы просим их занять свои места. Сейчас хор исполнит песню «Придите к ним». Президент Бойд Пекер, исполняющий обязанности Кворума 12 апостолов, выступит перед нами. За ним выступит старейшина Эджли, председательствующий епископ. И после нее мы услышим сестру Кук, вторую советницу в президентстве Общества молодых женщин. После ее Энрика Фалабелла, член Кворума 70, выступит перед нами. Затем хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Давай ликовать». После этого перед нами выступит старейшина Спенсер Конди, член Кворума 70. За ними выступит старейшина Дитер Ф. Удорф, член Кворума 12 апостолов. Thank you.
Мы отдаем дань уважения президенту Джеймсу И. Фаусту, апостолу, президенту, возлюбленному, собрату и другу. И выражаем нашу любовь его супруге Руфи. И мы приветствуем тех, кто был сегодня поддержан. И говоря от имени всех, кто был поддержан сегодня, я заверяю вас, что мы приложим все наши силы, чтобы быть достойными оказанного нам доверия. Мы поддержали высших должностных лиц церкви. Это была торжественная священная процедура. То же самое происходит каждый раз, когда руководители или учителя призываются или освобождаются от призваний в случаях реорганизации кола, прихода, кворума или вспомогательной организации. Это уникальная процедура, присущая только Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы всегда знаем, кого призывают вести или обучать нас, и имеем возможность поддержать это назначение или выразить свое несогласие. Такой порядок не был придуман людьми, он был дан в откровениях. Никому не будет разрешено проповедовать Евангелие мое или создавать церковь мою, не будучи посвященным кем-нибудь, имеющим власть. И чтобы в церкви было известно, что он имеет власть и был правильно посвящен главами церкви. Таким образом, церковь защищена от попыток любого самозванца встать во главе кворума, прихода, кола или церкви. Есть и другой принцип, действующий только в Господней церкви. Все посты учителей и руководителей заполняются простыми членами церкви. Это также было указано в священных писаниях. Один стих в учении и заветах установил порядок руководства в церкви на все время ее существования. Это уникальный порядок, совершенно необычный для других христианских церквей, как в те времена, так и сегодня. «Посему я, Господь, зная бедствия, которые постигнут жителей земли, призвал слугу моего Джозефа Смита-младшего и говорил ему с неба, и дал ему заповеди. Придут слабые мира и свергнут могучих и сильных. Но чтобы каждый человек говорил во имя Бога Господа, то есть Спасителя мира, дабы вера также могла умножиться на земле, дабы вечный завет мой мог быть утвержден, дабы полнота Евангелия моего могла быть возвещена слабыми и простодушными во всех концах мира и перед царями и правителями. Вот, я Бог, и сказал это. Эти заповеди исходят от меня и были даны слугам моим в их слабости и на их языке, дабы они могли прийти к пониманию. Я глубоко благодарен за эти стихи Священного Писания, объясняющие, что Господь будет использовать слабых мира. Каждый член церкви отвечает за то, чтобы принимать призвание и служить. Президент Джей Рубин Кларк сказал, «В служении Господу не имеет значения, где вы служите, а имеет значение лишь то, как вы это делаете. В Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней человек занимает то место, на которое его призвали должным образом, причем не ищет этого места, но и не отказывается от него». В церкви нет оплачиваемого духовенства. По всему миру руководителями призываются обычные прихожане. У нас нет духовных академий для подготовки профессиональных руководителей. Все, что совершается в церкви – руководство, обучение, призвание на служение, посвящение, молитвы, исполнение гимнов, подготовка причастия, проведение собеседований и советов и все остальное исполняется простыми прихожанами, слабыми мира. Мы видим, какие трудности испытывают христианские церкви, чтобы удовлетворить потребность в священнослужителях. У нас такой проблемы нет. С тех пор, как было проповедовано Евангелие и была организована церковь, в ее распоряжении находится неистощимый приток преданных братьев и сестер, обладающих этим свидетельством и готовых служить в призваниях. Они посвящают себя Господней работе и живут в соответствии с установленными нравственными нормами. После крещения членам церкви даруется Святой Дух. Святой Дух будет учить и утешать их. После конфирмации они подготовлены к получению руководства, наставлений и исправлений, необходимых для их должности или ситуации. Этот принцип делает нашу церковь не похожей на все другие христианские церкви в мире. Наше положение необычно тем, что у нас есть бесконечный приток учителей и руководителей среди каждого племени, колена, языка и народа в мире. Среди членов церкви царит уникальное равенство. Ни один из нас не должен считать себя выше и значительнее другого. Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Когда я был молодым, меня призвали быть домашним учителем у одной престарелой сестры, которая учила меня и рассказывала о своем жизненном опыте. Она была маленькой девочкой, когда президент Бригам Янг приехал в Бригам-Сити, и для города, названного в ее честь, это было великим событием. В знак почтения дети из первоначального общества, одетые во все белое, выстроились вдоль дороги при въезде в город. У каждого ребенка была корзина с цветами, которыми они должны были устилать путь перед повозкой президента церкви. Что-то не понравилось этой девочке, и вместо того, чтобы бросать цветы, она пнула камень, который выкатился перед повозкой, и сказала: «Он нисколько не лучше, чем мой дедушка Лавлунд». Стоявшие рядом услышали это, и девочку потом сильно ругали. Я абсолютно уверен, что президент Бригам Янг стал бы первым, кто согласился бы с маленькой Дженни Стид. Он не счел бы себя важнее и лучше дедушки Лавлунда или любого другого достойного прихожанина. Сам Господь сказал об этом очень ясно. «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Тот назначен быть наибольшим, несмотря на то, что он наименьший и слуга всем». Много лет назад я впервые получил назначение, из-за которого мой портрет напечатали в газетах. Мне рассказали, что когда его увидел один из моих школьных учителей, он, весьма удивившись, сказал: «Это только доказывает, что, глядя на лягушку, нельзя предсказать, как высоко она прыгнет». Образ той лягушки, сидящей в грязи вместо того, чтобы прыгать, показывает, какое несоответствие я ощущал перед лицом тех обязанностей, что были на меня возложены. Эти чувства смиряют любого человека так, что он больше ни перед кем не почувствует своего превосходства. Ни перед кем. У меня был еще один повод для размышлений, над которым я думал очень долго. 46 лет назад я был 37-летним координатором семинаров для подростков, а в своем линдонском приходе я был призван помощником учителя в классе. Однажды, к моему огромному удивлению, меня пригласили встретиться с президентом Дэвидом Маккеем. Он взял меня за обе руки и призвал служить в качестве представителя высшей власти церкви, помощником кворума 12 апостолов. Спустя несколько дней я прибыл в Солт-Лейк-Сити, чтобы встретиться с членами первого президентства и быть рукоположенным в представители высшей власти церкви. Это была моя первая встреча с первым президентством, с президентом Дэвидом О. Маккеем и его советниками, президентом Хьюбе Брауном и Генри Де Мойлом. Президент Маккей объяснил, что одна из обязанностей помощника кворума 12, наряду с членами кворума 12 апостолов, быть особым свидетелем и приносить свидетельство о том, что Иисус есть Христос. Затем он сказал мне то, что потрясло меня до глубины души. «Прежде чем мы приступим к рукоположению, я прошу тебя принести нам свое свидетельство. Мы хотим знать, есть ли у тебя свидетельство». Я старался изо всех сил. Я принес мое свидетельство так же, как это сделал бы на собрании свидетельств в постное воскресенье в своем приходе. К моему удивлению, братья из президентства, по-видимому, были удовлетворены и предложили приступить к дарованию мне чина. Это весьма озадачило меня, так как я полагал, что человек, которому даруется такой чин, должен иметь необычное, особенное и огромное свидетельство и невероятную духовную силу. Долгое время это беспокоило меня, пока я, наконец, не смог увидеть, что у меня уже было все необходимое. Негасимое свидетельство в сердце о восстановлении полноты Евангелия через пророка Джозефа Смита, о том, что у нас есть Небесный Отец, и что Иисус Христос – наш Искупитель. Возможно, у меня не было каких-то знаний, но свидетельство у меня было, и я был готов учиться. Возможно, я был таким же человеком, о каких в книге Мормона сказано, «И всякого, приходящего ко мне с сокрушенным сердцем и кающимся духом, я буду крестить огнем и Духом Святым». Подобно ламанийцам, которые были крещены огнем и Духом Святым, потому что они уверовали в меня во время обращения, не зная этого. За годы, прошедшие с тех пор, я увидел, как важно обладать таким простым свидетельством. Я глубоко осознал, что наш Небесный Отец – это Отец наших духов. И как Отец, Он питает к нам самую нежную отцовскую любовь. Иисус сказал, «Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». Много лет назад вместе с президентом Марионом Ромни мы посещали Женеву, Швейцария, где встречались с президентами миссий и их женами. Президент Ромни сказал им, что за 50 лет до этого, когда он служил молодым миссионером в Австралии, однажды под вечер он пошел в библиотеку, чтобы позаниматься. Когда он вышел, оттуда уже стемнело. Он посмотрел на звездное небо, и вдруг это произошло. Дух коснулся его души, и в ней родилось стойкое свидетельство. Он заверил тех президентов миссий, что когда он стал членом первого президентства, его знание о том, что Бог Отец жив, что Иисус есть Христос, Сын Божий, Единородный Сын Отца, и что полнота Евангелия была восстановлена, вовсе не стала более твердым, чем 50 лет назад, когда он был юношей-миссионером в Австралии. Он сказал им, что его свидетельство изменилось в том смысле, что получать ответы от Господа стало гораздо легче. Господь стал для него ближе, и он узнал Господа намного лучше, чем тогда, 50 лет назад. Существует естественная склонность среди членов церкви или близких людей смотреть на тех, кого поддерживают в руководящих призваниях, как на более значимых и важных людей по сравнению с обычными прихожанами. Почему-то мы полагаем, что Господь ценит их больше, чем нас. Такого просто не может быть. Мы с женой сильно расстроились бы, если бы вдруг решили, что кто-то из наших детей стал считать, что мы важнее для семьи или для церкви, важнее, чем они, или если бы они думали, что одно призвание в церкви стоит выше другого, или что есть призвание менее важное. Недавно одного из наших сыновей поддержали в качестве руководителя миссии прихода. Его жена рассказала нам, с каким волнением он принял это призвание. Оно подходило ему при его большой занятости на работе. Он обладает миссионерским духом и может применить свое владение испанским языком, над совершенствованием которого он продолжал работать после служения на миссии. Мы также были очень, очень довольны его призванием. То, что мой сын и его супруга делают по отношению к своим маленьким детям, по значимости превышает все, что они могли бы делать в церкви или где-либо еще. Никакое их служение не будет для Господа более важным, чем их преданность и приверженность друг другу и их маленьким детям. Точно так же обстоит дело и в случае наших других детей. Главное направление всей деятельности в церкви – это дом и семья. Будучи представителями высшей власти церкви, мы все равно такие же, как вы, а вы такие же, как мы. У вас есть такой же доступ к силам откровения, чтобы использовать их во благо вашей семьи, работы и служения в призвании, какое есть у нас. Также истинно и то, что в церкви должен поддерживаться порядок во всем. Когда вас призывают на какую-либо должность в церкви, вы будете получать откровения, принадлежащие только этому чину или должности, и недоступные другим. Ни один член церкви, ни одно призвание не ценится Господом больше других. Такого просто не может быть. Помните, Он Отец, наш Отец. Господь нелицеприятен. Мы не более значимы для продвижения Господней работы, чем брат Туатай Политоя и сестра Политоя из Нукуалов и Тонга, брат Карлос Фуэнтес и сестра Фуэнтес из Сантьяго, Чили, брат Питер Дейлбоут и его супруга из Голландии, брат Тацуи Сато и его жена из Японии, или чем сотни других членов церкви, которых я встречал, путешествуя по миру. Такого просто не может быть. Вот так церковь живет и развивается. Она опирается на плечи достойных прихожан, живущих обычной жизнью, в обычных семьях и руководимых Святым Духом и Светом Христа в них пребывающих. Я приношу свидетельство о том, что Евангелие истинно, и что ценность душ велика перед Богом, ценность всякой души. И я приношу свидетельство, что я не знал, что Господь подготовит меня для этого призвания, когда я встретился много лет назад с президентством церкви. И я приношу это свидетельство во имя Иисуса Христа. Аминь.
Пару лет назад автор колонки «Юмора» в одной местной газете написал заметку на серьезную и наводящую на размышления тему. Я процитирую. «Ходить в мормонскую церковь в Юте значит жить так тесно с прихожанами, что мало что из происходящего не становится известным всей пастве, в течение самой большей пяти минут». Он продолжает. «Подобное чувство локтя может раздражать. К счастью, оно же является одной из наших самых сильных сторон». Автор продолжает. «Во вторник на работе я видел по телевизору выпуск новостей. На дороге вдребезги разбился микроавтобус. Молодую мать с двумя маленькими детьми на вертолете и машине срочно доставили в больницу. Спустя несколько часов я узнал, что микроавтобус принадлежит Эрику и Джинни Квигли, молодой паре, жившей через дорогу от меня в городе Хюримен. Семьей Квигли я вижусь не только в церкви. Вечером, накануне аварии, мы ужинали с ними на общинной вечеринке. Наши внуки играли с их дочерьми Бьянкой и Мариной. 14-летняя Миранда получила серьезные травмы головы и через 3 дня скончалась в детской больнице. Вот когда все это любопытство окупается сполна. Хотя авария произошла в нескольких километрах от дома, еще и пыль не успела осесть, как подъехал кто-то из прихода и стал разбирать обломки. Остальные прихожане узнали о происшествии до приезда полиции и медиков. Члены прихода направились во все 3 больницы, позвонили Эрику на работу и организовались в бригады. Люди, не оказавшиеся рядом сразу, искали, чем бы помочь. Через 2 суток лужайка Квигли была пострижена, дом прибран, белье постирано, холодильник наполнен, родственники накормлены, а в местном банке создан фонд помощи. Будь у них собака, мы бы ее помыли. В заключение автор проницательно заметил, у общинного микроскопа, под которым живет мой приход, есть свои плюсы, что происходит с кем-то, происходит со всеми. Сострадание и служение заботливых прихожан после этой трагедии не единственный случай такого рода. В книге Мормона пророк Алма объясняет будущим последователям Христа. «Вы желаете войти в стадо Божие и называться Его народом, и готовы нести бремя друг друга, чтобы уменьшить тяжесть Его. Да, и готовы горевать с горюющими, да, и утешать нуждающихся в утешении. Тогда, как объяснил Алма, они готовы к крещению». В этих стихах основание для служения и заботы в самом сострадательном духе. Приход организован для служения тем, кто сталкивается даже с самыми трудными и страшными испытаниями. Епископ, которого часто называют отцом прихода, дает совет и средства. Кроме того, всегда рядом руководители Мелхиседекова и Ааронова священства, президентство общества милосердия, домашние учителя, навещающие сестры и остальные прихожане. Всегда есть прихожане. Все они рядом, чтобы утешить и помочь в трудный час. В моем районе тоже бывали душераздирающие трагедии. В октябре 1998 года 19-летний Зак Ньютон, живший всего через 3 дома к востоку от нас, погиб в автокатастрофе. менее чем через 2 года, в июле, 19-летний Андрей Ричардс, живший прямо через дорогу от Ньютона, погиб в ДТП. В одной из суббот в июле 2006 года отслуживший на миссии 28-летний Трэвис Бастин и его 15-летняя сестра Дезери, жившие через дорогу во втором доме к северу от нас, погибли в ужасной аварии. Спустя всего лишь месяц, в августе 2006 года, скоропостижно скончался 32-летний Эрик Голд, выросший в соседнем доме. Другие жители этого района тоже перенесли ужасное потрясение, вся глубина которых известна только им и Богу. Можно подумать, что гибель 5 молодых людей — это необычайное количество испытаний для одного маленького района. Я же считаю, что это количество кажется большим только благодаря сплоченному, заботливому приходу, члены которого знают, когда нужна помощь, и следуют увещеванию Алмы и Спасителя. Они заботятся, любят, несут бремя друг друга. Они готовы горевать с горюющими, готовы утешать утешающих, нуждающихся в утешении. Они все вместе претерпевают до конца. В каждом из этих случаев мы видели излияние любви, служения и сострадания, которое вдохновляло всех. Приходили епископы, подключались домашние учителя и навещающие сестры, кворумы священства Мелхиседекова и Ааронова, общество милосердия, и все заботились и о духовных, и о мирских нуждах. Они наполняли холодильники, прибирали дома, постригали газоны, подрезали кусты, красили заборы, предлагали мягкое плечо, на котором можно поплакать. Прихожане были повсюду. В каждом из этих случаев семьи, потерявшие родного человека, укрепляли свою веру, свою любовь к Спасителю, свою признательность за искупление, выражали искреннюю благодарность за организацию, которая откликается на самые глубокие эмоциональные и духовные потребности своих членов. Теперь эти семьи говорят, что в своей беде они познали Господа, рассказывают о многих светлых событиях, порожденных их бедой. Они свидетельствуют о том, что горе может быть источником благословений. Они восхваляют Господа и вторят словам Иова: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Помогая носить бремена друг друга, мы, как прихожане, усвоили несколько уроков. Первый. Организация Господа вполне способна знать и заботиться о тех, кто испытывает даже самые отчаянные эмоциональные и духовные потребности. Второе. Беда может приблизить нас к Богу через чувство обновленной и просветленной благодарности за молитву и искупление, утоляющие все виды боли и страданий. Третье. Члены церкви, лично пережившие трагедию, часто испытывают прилив любви, сострадания и понимания. Они становятся первыми, последними, а часто и самыми полезными из тех, кто откликается на беду, предлагая людям утешение и сострадание. Четвертое. Приход, как и семья, становится сплоченнее, когда его члены вместе претерпевают до конца. Что происходит с одним, происходит со всеми. И, пожалуй, самое важное. Каждый из нас может быть более сострадательным и заботливым благодаря тому, что пережил сам. Мы можем вместе претерпевать до конца. Я рад, что принадлежу к такой любящей и заботливой организации. Никто не знает лучше, как нести бремя друг друга, горевать с горюющими, и утешать нуждающихся в утешении. Я называю это «вместе претерпевать до конца». Происходящее с одним происходит со всеми. Мы претерпеваем вместе. Я молюсь о том, чтобы мы могли быть орудием в облегчении чьего-то бремени. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Каждое воскресенье от Монголии до Манчестера и Миссисипи молодые женщины церкви повторяют
эти вдохновенные слова. Мы подготовимся к укреплению дома и семьи, заключению и соблюдению священных заветов, получению храмовых таинств и будем наслаждаться благословениями возвышения. Хотя это цель общества молодых женщин, она имеет отношение ко всей молодежи церкви. Надеюсь, что она поможет вам, мои юные братья и сестры, понять, каким мощным стимулом могут стать ваши действия и поступки для укрепления дома и семьи, невзирая ни на какие обстоятельства. Я понимаю, например, что многие из вас, возможно, единственные члены церкви в семье. В брошюре «Во имя нравственной силы молодежи» нам напоминает о том, что быть частицей семьи – великое благословение. Все семьи разные, но каждой отведено важное место в плане Небесного Отца. Все семьи нуждаются в укреплении, от идеальных до самых неблагополучных. Оно может произойти благодаря вам. На самом деле, в некоторых семьях вы можете быть единственным источником духовной силы. Господь рассчитывает на то, что вы принесете в вашу семью благословение Евангелия. Очень важно установить в своей жизни образцы праведности. Это позволит вам подавать хороший пример в своей семье, в какой бы она ни была по составу. Пример вашей праведной жизни укрепит семью. Президент Хинкли на общем собрании общества молодых женщин, прошедшем весной прошлого года, предложил молодым женщинам простой план из 4 пунктов, который не только гарантирует вам счастье, но и благословит ваши семьи. Он советует нам: молитесь, изучайте, платите вашу десятину, посещайте собрания. Обращение к Господу в ежедневной молитве с просьбой о помощи принесет в вашу семью великие благословения. Спросите себя, кому в семье помогут мои личные молитвы? Что я могу делать для того, чтобы поддержать и укрепить традиции семейной молитвы? Изучая Священное Писание, вы сможете познать Спасителя и Его учение. На Его примере вы научитесь любить своих близких, служить и прощать их. Подумайте, как вы можете делиться с близкими своим пониманием священных писаний. Президент Хинкли несколько раз обращался к нам с такими словами: «Получите все образование, какое только сможете. Ваше образование уже сейчас принесет пользу вашей семье и, безусловно, благословит вашу будущую семью. Что вы можете делать прямо сейчас для того, чтобы планировать, готовиться, получить хорошее образование?» Президент Хинкли учил нас: «Хотя десятину платят деньгами, более важно, ее платят верой». Получаете ли вы благословение, платя десятину верой? Если вы будете соблюдать эту заповедь, Господь откроет отверстие небесное, дабы благословить вас и вашу семью. Каким образом посещение собраний, особенно причастного собрания, благословляет вас и вашу семью? Регулярное принятие причастия поможет вам соблюдать свой завет крещения. Если вы будете жить достойно, ежедневно обновляя этот завет, вы удостоитесь руководства Духа. Святой Дух будет направлять вас и научит, что вам нужно делать для благословения вашей семьи. Сохраняя приверженность этим образцам праведности, вы будете всю жизнь получать благословение и заложите духовную основу для укрепления своей семьи личным примером. Павел из Нового Завета хорошо понимал, какое положительное влияние может вас пример оказать. Он писал: «Никто из да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». В разделе «Семья» говорится о том, как найти прекрасный способ быть образцом для верных своей семьи. Будьте веселыми, жизнерадостными, помогайте ближним и заботьтесь о них, вникайте в нужды и потребности своих близких, почитайте родителей, проявляя к ним любовь и послушание, принимайте участие в семейных делах, поддерживая традиции семейной молитвы, семейных домашних вечеров и чтения священных писаний. Все это укрепляет семьи. Часто личный пример – это лучший учитель. Кому из ваших близких пойдет на пользу ваш пример? Брату, сестре, маме или папе? Позвольте мне рассказать вам случай из своей жизни, показывающий, как образцы праведности, которым следовал мой брат, и его личный пример принесли нашей семье вечное благословение. Мы с братом родились у хороших родителей, которые любили нас и многим жертвовали ради нас обоих, но наша семья не была благословлена священными таинствами храма. Много лет назад, в один из дней, в конце декабря, мы получили письмо от брата, служившего в Калифорнийской Северной Миссии. На внешней стороне конверта было написано предупреждение: «Не открывайте, пока не соберетесь все вместе. Когда отец, мама и я открыли конверт, то увидели напечатанное на 7 страницах письмо. Это было свидетельство о молитве. Брат излагал нам учение о вечных семьях на основе священных писаний. Мы прочитали его свидетельство о том, как пост и молитва помогли интересующимся, которых он обучал, подготовиться к совершению таинства крещения. Он уверял нас, что наша семья тоже может получить благословение благодаря посту и молитве. Потом он написал такие важные строки. Пару месяцев назад епископ Стэнфордского прихода выступил на тему, тесно связанную с семьей. Выступление епископа заставило меня задуматься о том, каких целей я хочу достичь в жизни. Самая главная моя цель связана с семьей. Конечно же, я хочу запечататься к вам, мама и папа, на время и на всю вечность. В доме Господа. Я очень люблю вас и хочу, чтобы наша семья была вместе в вечности. В завершение он написал такие слова. «Пусть Господь направит вас при принятии этого важного решения. Молитесь об этом всей семьей, а я молюсь о вас». В юности я тоже молилась о том, чтобы в мою семью пришло это благословение. Теперь письмо брата принесло надежду на то, что мое праведное желание может осуществиться. Новый год стал для нас хорошим поводом для перемен. В течение многих последующих месяцев мы устанавливали семейные образцы праведности. Мы вместе молились, узнавали о храмовых таинствах, платили десятину и регулярно посещали наши собрания всей семьей. Вскоре после возвращения брата с миссии мы были готовы получить храмовые таинства. Я знала, что Господь услышал молитву брата и ответил на нее, когда мы, окружив святой алтарь в храме, запечатались всей семьей на время и на всю вечность. Можете вы лишь что-то изменить в своей семье? Да, можете. Я часто спрашиваю себя, как проходило бы вечное совершенствование нашей семьи, не напиши мой брат то потрясающее письмо. Его образцы праведности и личный пример изменили нашу жизнь. Старейшина Роберт Де Хилл сказал, если наши родители не были для нас хорошим примером, на нас лежит ответственность разорвать этот круг. Каждый человек может найти лучший путь в жизни, благословляя таким образом жизнь членов своей семьи и прививая хорошие традиции будущим поколениям. Помните, в замысле Творца, определяющем вечную судьбу его детей, семье отведено центральное место. Вечные семьи состоят из отдельных личностей. Вносите посильный вклад в созидание счастливой семьи. Установите в своей жизни образцы праведности. Будьте образцом для праведных. Господь рассчитывает на вашу помощь в возвышении вашей вечной семьи. Я знаю, что Иисус Христос жив. Он знает вас и любит вас. Он благословил меня и мою семью, и я знаю, что Он благословит вас и ваших близких. Об этом я смиренно свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Why are we members of the only true church?
Почему мы члены единственной истинной церкви? Хотя я не могу ответить на этот вопрос за всех 13 миллионов членов церкви, мне хотелось бы поделиться несколькими ответами, исходящими из сердца, которые, вероятно, будут совпадать с вашими ответами. В детстве я не знал богатства. В семье нас было пятеро. Мой отец и четверо детей. Мама умерла, когда мне было 5 лет. Скудный доход отца уходил на еду. Приобретение одежды откладывалось как можно дольше. Однажды, несколько раздраженный, я подошел к отцу и сказал: «Папа, почему ты не купишь мне ботинки? Посмотри на эти, они изношены, и сквозь дыру в ботинке виден большой палец». Он ответил: «Это мы исправим», и натер мне ботинки черным гуталином. Позже он сказал мне: «Сынок, все сделано». Я ответил: «Нет, большой палец все еще виден». Он сказал мне: «Это тоже можно поправить». Он снова взял гуталин, помазал мне палец, и вскоре тот съел подобно моим ботинкам. Итак, в самом начале жизни я усвоил, что не в деньгах счастье. Спустя некоторое время пара миссионеров рассказала нам о богатствах восстановленного Евангелия, учения план спасения и вечных семей. Мы приняли крещение, и когда мой отец начал служить в призвании президента округа, его главной целью стали поездка в храм и обретение благословений, которые придут благодаря этой жертве. Это была 15-дневная поездка, длиной 8 тысяч километров. Это была поездка, полная трудностей и задержек, разбитых дорог, неудобных автобусов. Мы ехали, даже не зная направления, но с великой надеждой на таинства, в которых мы будем принимать участие. По прибытии в город Меса, штат Аризона, мы пошли по улице, в конце которой виднелся дом Господа, свергающий и прекрасный. Я помню ту радость, которая наполнила наши сердца. Мы все начали петь и восхвалять Бога, и у многих святых по щекам текли слезы. Позже в храме мы всей семьей преклонили колени, чтобы услышать прекрасное обещание относительно вечной семьи, уверенные в том, что наша мама, хоть и не присутствовавшая тогда с нами, теперь была нашей мамой навсегда. Мы ощущали покой, приходящий от сознания того, что теперь мы вечная семья. Итак, обещание жизни вечной дало нам богатство вечности. Ибо богат тот, кто имеет жизнь вечную. Восстановленная церковь дает каждому дому носителя священства, у которого есть дарованная Богом власть давать благословения. Сколько раз дома мне подводилось слышать тихий сладкий голос маленького ребенка, говорящий: «Папочка, можешь дать мне благословение?» И я возлагал руки на голову ребенка, когда ему или ей было больно и тяжело, произносил благословение, утешение, исцеление и видел, как действовала власть священства. На следующий день я слышал, как тот тонкий голосок произносил: «Спасибо, папочка, мне хорошо спалось прошлой ночью». Нам не нужно бродить в поисках кого-то, обладающего этой силой. Она среди нас. Какое благословение обучать наших детей этому закону? Это единственная церковь на земле, дающая семьям такое благословение. Этой властью я посвятил каждого из своих сыновей в священство и таким образом дал им власть Бога, необходимую для совершения его таинств. Каждый молодой мужчина должен смиренно признать эту великую власть, которой он обладает, и жертвовать всем, что потребуется, чтобы стать благословением для других людей в деле служения им. Это есть одна из причин того, что я член этой церкви, потому что власть священства снова есть на земле и даже достигла наших домов. Самая ценная власть, которой мы только можем обладать, это сокровище личного свидетельства о нашем Господе Иисусе Христе. Свидетельство приходит к нам, если мы ведем достойный образ жизни и стремимся обрести его в молитве. Наш Господь наставлял пророка Джозефа: «И дух будет дан вам молитвой веры». Когда моему сыну Даниэлю было 6 лет, он заметил, что, собираясь посетить конференцию Кола, я сильно нервничаю. Я не был уверен, чему следует учить святых. Он подошел ко мне и сказал: «Пап, это очень легко. Дети на все смотрят именно так. Ну давай, сынок, раз это легко, расскажи мне, о чем мне с ними поговорить». «Поговори с ними о молитве», — сказал он мне. «Это хорошая тема», — ответил я, — «но они многое слышали о молитве. Что нового я мог бы им рассказать?» «Это тоже легко, пап. Сначала скажи им, прежде чем начать говорить с Небесным Отцом, подумайте, о чем вы хотели бы ему рассказать». «Великолепная идея», — ответил я. «А что дальше?» «Ну, как только вы подумали об этом, расскажите ему об этом. А когда закончите, подождите и посмотрите, не захочет ли он что-то сказать вам». И таким образом, посредством наших молитв, Святой Дух говорит с нашим духом и свидетельствует о реальности нашего Спасителя. Я просто поражаюсь любви, проявленной моим Спасителем Иисусом Христом, когда Он спустился из небесных обителей пришел в мир, где большинство людей отвергли его послание. Даже несмотря на то, что у них не было власти лишить его жизни, они осудили его на смерть. Христос заплатил за мои грехи, за мои болезни, страдания и скорби. Его боль была неописуемой. Лука делает лишь одно замечание, что был пот его, как капли крови, падающие на землю. Превыше всего остального, именно поэтому я принадлежу к этой церкви, потому что Святой Дух проник в мое сердце и поведал, что Христос жив, что Он Спаситель, что Он заплатил за мои грехи и что Он подготовил путь, чтобы при условии жизни по Его заповедям я смог наслаждаться всеми другими обещанными благословениями. Несколько недель назад мой отец тоже скончался, и теперь, больше чем когда-либо, я благодарен моему Богу за богатство и красоту его учения. Поскольку жизнь семьи продолжается и за порогом смерти, поскольку царственное священство восстановлено на земле, и поскольку Святой Дух говорил с моим духом, свидетельствуя мне о том, что мой Спаситель Иисус Христос жив, и что благодаря Его ходатайству я смогу, в зависимости от моей верности, жить с Ним, именно поэтому, а также и по другим причинам, я член единственной истинной церкви на лице земли, и я буду вечно благодарен за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This is the 177th.
Идет 177-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
I bring you the love and greetings of the faithful saints in the South Pacific.
Я хочу передать вам привет от преданных братьев и сестер, живущих на островах Тихого океана. Первый принцип Евангелия — вера в Господа Иисуса Христа. Она подразумевает веру в Его божественное рождение и небесное наследие, а также веру в то, что действие под руководством Своего Отца Он создал землю и все сущее на ней. Сердцевина нашей веры в Христа — это уверенность в том, что благодаря Его искупительной жертве, если будут грехи наши как багряные, они станут белыми, как снег. Вера в Христа включает в себя знание о том, что после распятия на кресте Он восстал из могилы, Его воскресение дало всему человечеству возможность жить снова. Вера в Христа — это уверенность в том, что Он и Его Небесный Отец явились Джозефу Смиту, прокладывая путь к восстановлению всего в устроении полноты времен. Иисус Христос — это глава Церкви, который носит Его имя. Вера в Господа Иисуса Христа становится очевидной, когда мы верим в Его учение, заявляем свои права на Его великие и драгоценные обетования и становимся причастниками божеского естества. Неисчислимые обетования возвещаются Его пророками, и Господь заверяет нас, что «Слово Мое не придет, а исполнено все будет». Моим ли голосом или голосом слуг моих, это все равно. В эти последние дни Господь открыл, что когда мы получаем какое-либо благословение от Бога, оно зависит от повиновения тому закону, по которому оно определяется. Господь дает щедрое обещание и заверяет, что Он не будет уклоняться от этих обещаний. Ибо Он сказал: «Я, Господь, обязан, когда вы делаете то, что я говорю». Но когда вы не делаете то, что я говорю, вы лишены обещания. К бесчисленным великим и драгоценным обетованиям Господа относится и прощение наших грехов, когда мы исповедуемся в них и оставляем. Открытие отверстий небесных — это обещание, на которое претендуют платящие честную десятину, и соблюдающие слово мудрости обретают великие сокровища знания. Возможность стать незапятнанным от мира — это обещание, данное соблюдающим день субботний в святости. Божественное руководство и вдохновение обещаны тем, кто насыщаются словами Христа и применяют все эти писания к себе. Господь также обещал: «Все, что не попросите у Отца, то, что праведно, во имя Иисуса, веруя, что получите, вот сие и будет дано вам». Нам также обещано, что Святой Дух будет нашим постоянным спутником, если добродетель будет беспрестанно украшать помыслы наши. Мы можем также претендовать на духовно освобождающее обещание, связанное с постом, который разрешит оковы неправды, развяжет наши узы ярма и поможет расторгнуть всякое ярмо. Запечатанные в святых храмах и искренне исполняющие свои заветы обретут славу Бога, которая будет полнота и продолжение семян во веки веков. Иногда в своем земном нетерпении мы теряем из виду драгоценное обетование Господа и отделяем наше послушание от исполнения этих обещаний. Господь провозгласил: «Кто же я, речет Господь, чтобы, пообещав, не исполнил бы обещание? Я повелеваю, но люди не повинуются, я отменяю повеление, и они не получают благословения». Тогда они говорят в сердцах своих: «Это не дело Господне, ибо Его обещания не исполнены». Но горе таким, ибо их награда ожидает их внизу, а не свыше. Важные составляющие веры — это терпение, многострадание и способность претерпеть до конца. Апостол Павел рассказывает о вере Авеля, Еноха, Ноя, Авраама и Сары, а в заключение говорит: «Все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели онные и радовались, говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Эти верные святые знали, что земная жизнь — это странствие, а не конечный пункт их назначения. Когда Аврааму было 75 лет, Господь обещал ему: «От тебя я произведу великий народ». И в это время, когда у него Сары еще не было детей, ему было 86 лет, когда служанка Сары Агарь родила Аврааму Измаила. И Господь назвал Авраама Авраамом, а Сару — Сарой. Когда ему было 100 лет, а ей 90, им было обещано, что Сара родит сына, которого назовут Исаак. И когда те не поверили, Господь спросил: «Есть ли что-то трудное для Господа?» И Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его. Аврааму Господь обещал: «Умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». Юный Исаак возмужал, и когда ему исполнилось 40 лет, он женился на Ревеке. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. И когда их отцу было 60 лет, родила сыновей-близнецов, Исава и Иакова. Когда Иаков повзрослел и достиг соответствующего возраста, его родители, Исаак и Ревека, отправили его в дом к Лавану, где он познакомился с двумя дочерьми Лавана, Лией и Рахилью. Иаков сказал Лавану: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему несколько дней, потому что любил он ее. Вы вспомните, как Лаван обманул юного Иакова, заставив его сначала жениться на Лии и лишь затем на Рахиле. И Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. И Лия родила Рувима, затем Симеона, а потом Левия и Иуду. Тем временем Рахиль оставалась бездетной и пребывала в отчаянии и потребовала: «Дай мне детей, о, или я умру». И потом у них было еще двое детей, двое дочерей, двое сыновей, двое дочерей. Апостол Петр свидетельствовал: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медленным, но долго терпит». В эру экспресс-химчисток и предприятий быстрого обслуживания нам иногда может казаться, будто любящий Небесный Отец затерял наши драгоценные обетования, отложил их или выдал по ошибке кому-то другому. Тоже чувствовала и Рахиль. Но со временем мы находим в Священных Писаниях 5 прекраснейших слов: «И вспомнил Бог о Рахиль». Она была благословлена рождением Иосифа и позднее рождением Вениамина. И сегодня на земле живут миллионы потомков Иосифа, которые приняли Авраамово обетование, что благодаря их усилиям благословятся все семьи земли благословениями Евангелия, которое есть благословение спасения, да, жизни вечной. Я молюсь о том, чтобы в те дни, когда кажется, что небесное обетование далеко, каждый из нас принимал на веру эти великие и драгоценные обетования и никогда не сдавался. И подобно тому, как Бог вспомнил о Рахиле, Бог вспомнит и о вас. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я все еще радуюсь тому замечательному Духу, который охватил нас, когда мы вместе пели сегодня утром: «Давай ликовать в честь людского спасения. Страдания земные теперь не для нас. Все люди оставят былые сомнения». Эти слова брата Уильямса Фелпса заметно контрастируют с мирской тенденцией концентрироваться на плохих новостях. Это верно, что мы живем в эпоху, о которых в Священных Писаниях говорится как о днях слухов и молвы о войнах и землетрясениях в разных местах, когда вся земля будет в смятении, и сердца человеческие падут. Но как это действует на нас, членов Церкви Иисуса Христа, святых последних дней? Живем ли мы с опасением, страхом и тревогой? Разве нет у нас при всех наших проблемах повода для радости? Мы все проходим через разные жизненные испытания. Одни люди полны радости, другие — горя и неуверенности. Помню, когда я был маленьким, в нашей семье дела шли не лучшим образом. Стояла зима 1944 года, пожалуй, самая холодная за годы Второй мировой войны. Линия фронта приближалась к нашему городу, и моей матери пришлось взять нас, 4 детей, бросить все наше имущество и присоединиться к миллионам беженцев, отчаянно искавших такого места, где можно было бы избежать смерти. Наш отец был в армии, но они с матерью договорились, что если война разлучит их, они постараются воссоединиться в родном городе моих бабушки и дедушки. Это место казалось им самым безопасным. Прячась от ночных бомбежек и дневных воздушных атак, мы много дней добирались до бабушки с дедушкой. В моей памяти о тех дней остались лишь мрак и холод. Отец вернулся к нам целым и невредимым. Но наше будущее выглядело крайне суровым. Мы жили в руинах послевоенной Германии, испытывая ужасное ощущение безнадежности и мрака в отношении будущего. Посреди этого отчаяния моя семья узнала о Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней и целительном послании восстановленной Евангелия Иисуса Христа. Это послание переменило все. Оно подняло нас над нашими ежедневными невзгодами. Жена по-прежнему была тернистой, обстоятельства по-прежнему крайне тяжелыми, но Евангелие привнесло в нашу жизнь свет, надежду и радость. Простые и ясные истины Евангелия согревали наше сердце и просвещали наш разум. Они помогали нам смотреть на самих себя и на мир вокруг нас другими глазами и с более высокой точки зрения. Мои дорогие братья и сестры, разве восстановленное Евангелие Иисуса Христа и наше членство в Его Церкви не повод для радости? Где бы вы ни жили на этой земле, какими бы ни были ваши жизненные обстоятельства, я свидетельствую, что Евангелие Иисуса Христа обладает божественной силой поднять вас над тем, что кажется иногда невыносимым бременем или слабостью. Господь знает о ваших обстоятельствах и испытаниях. Он сказал Павлу и каждому из нас, «Довольна для тебя благодати моей». И подобно Павлу мы можем ответить, «Сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Как члены Церкви Иисуса Христа, мы можем требовать благословений, обещанных в заветах и таинствах, которые мы получили, приняв Евангелие Иисуса Христа. Что такое Евангелие Иисуса Христа? Евангелие Иисуса Христа — это благая весть, радостное известие и многое более того. Это послание спасения, как неоднократно возвещали Иисус Христос, Его апостолы и пророки. Я твердо верю, что в Евангелии Иисуса Христа заключена вся истина и свет, исходящие от Бога. Бог, наш любящий Небесный Отец, сказал, что Его работа и слава — осуществить бессмертие и вечную жизнь человека. Бог Отец — автор Евангелия. Это главная часть Божьего плана спасения или плана искупления. Оно называется Евангелием Иисуса Христа, потому что именно искупление Иисуса Христа дает возможным наше избавление и спасение. Благодаря искуплению Христову все мужчины, женщины и дети безусловно избавляются от физической смерти, и все будут избавлены от своих грехов при условии принятия и соблюдения Евангелия Иисуса Христа. Христово Евангелие — единственное истинное Евангелие, и не будет дано ни одного другого имени, ни пути, ни средства, через которое могло бы спасение достигнуть детей человеческих, но только лишь через имя Христа. Основные элементы евангельского послания есть во всех святых писаниях, но наиболее ясно они изложены в книге Мормона и в откровениях пророку Джозефу Смиту. Здесь сам Иисус ясно возвещает свое учение и свое Евангелие, которое Божьи дети должны принять, чтобы иметь жизнь вечную. Евангелие ясно и просто. Оно отвечает на самые сложные вопросы в жизни, и при этом даже маленький ребенок может понять и применять его. как сказал Нефий, «Душа моя восхищается понятностью, ибо таким образом совершает Господь Бог дела Свои среди детей человеческих. Ибо Господь Бог просвещает разум и говорит с людьми на их языке и сообразно их пониманию». Пророк Джозеф Смит следовал тому же самому образцу ясности и простоты, когда объяснял миру в очень сжатом виде основные принципы и таинства Евангелия, которые мы должны принять, чтобы получить эти вечные благословения Евангелия. Первое. Вера в Господа Иисуса Христа. Вера в Искупителя, Сына Божьего, с непоколебимой верой в Него, уповая всецело на заслуги Его, которые в силе спасти, и затем стремиться вперед с непоколебимой верою во Христа, насыщает Словом Христовым. Второе. Покаяние, которое включает перемену разума, принесение в жертву сокрушенного сердца и кающегося духа, отказ от греха и становление кротким и скромным, как малое дитя. Третье. Крещение погружением в отпущение грехов и в качестве завета соблюдать заповеди Бога и взять на себя имя Христа. Четвертое. Возложение рук для передачи дара Святого Духа, известного еще как крещение огнем, которое освящает нас и делает нас новыми существами, рожденными от Бога. Дар Святого Духа, получаемый нами от нашего Небесного Отца через уполномоченное лицо, включает следующее милостивое обещание. «Если войдете праведным путем и получите Духа Святого, то Он укажет вам все, что нужно будет вам делать». Благодаря постоянному напарничеству Святого Духа, каждый член Церкви может получать слова Христа напрямую, в любое время и в любом месте. Это личное божественное наставление помогает нам оставаться доблестными в свидетельстве об Иисусе Христе и претерпеть до конца наших дней. Разве это не замечательно? Не имеем ли мы повода для радости? Что значит претерпеть до конца? Священное Писание учит нас, что когда мы примем таинство крещения и конфирмации, нашей задачей становится терпеть до конца. Когда я был маленьким, претерпеть до конца означало для меня главным образом, что я должен был изо всех сил стараться бодрствовать до конца наших церковных собраний. Позднее, будучи подростком, я лишь слегка продвинулся в понимании этой фразы из Священных Писаний. Я связывал ее с юношеским сочувствием к усилиям наших дорогих пожилых прихожан продержаться до конца своей жизни. Претерпеть до конца или всю жизнь оставаться верным законам и таинствам Евангелия Иисуса Христа — это основополагающее требование для спасения в Царстве Божьем. Эта вера отличает святых последних дней от многих других христианских деноминаций, которые учат, что спасение дается всем, кто просто верит и признает, что Иисус есть Христос. Господь ясно сказал, «Если будешь соблюдать заповеди Мои и претерпишь до конца, будешь иметь жизнь вечную, кой дар есть величайший из всех даров Божьих». То есть претерпеть до конца — это не просто пассивно переносить жизненные невзгоды или держаться изо всех сил. У нас активная религия, помогающая детям Бога на прямом и узком пути раскрыть весь свой потенциал в этой жизни и, в конце концов, вернуться к Нему. С этой точки зрения, претерпевание до конца возвышающе и великолепно, а не жестоко и мрачно. Это радостная религия, религия надежды, силы и избавления. «Адам пал, дабы человечество могло быть, а человечество есть, дабы иметь радость». Претерпевание до конца — это процесс, заполняющий каждую минуту нашей жизни, каждый час и каждый день, от восхода до восхода. Он осуществляется через неукоснительное соблюдение заповедей Божьих. Восстановленное Евангелие Иисуса Христа — это способ жизни. Оно не только для воскресного дня. Это не то, что мы делаем лишь по привычке или в силу традиции, если хотим собрать весь урожай обещанных благословений. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Претерпевание до конца предполагает постоянство в добром деле, стремление соблюдать заповеди и совершение дел праведности. Оно требует жертв и усердного труда. Чтобы претерпеть до конца, мы должны доверять нашему Небесному Отцу и совершать мудрый выбор, включая уплату десятины и пожертвований, соблюдение наших храмовых заветов, охотное и верное служение Господу и друг другу в наших церковных призваниях и обязанностях. Оно означает силу характера, бескорыстие и смирение, прямоту и честность с Господом и нашими ближними. Оно означает превращение наших домов в крепости и убежище от мирского зла. Означает любовь и почитание наших супругов и детей. Если мы будем изо всех сил стараться претерпеть до конца, наша жизнь изменится к лучшему. Мы научимся благотворить ненавидящим нас и молиться за обижающих нас. Благословения, приходящие к нам от претерпевания до конца, реальны и значительны в этой жизни, и они выше нашего понимания в жизни грядущей. Иисус Христос хочет, чтобы вы добились успеха. Мои дорогие братья и сестры, у вас будут такие дни, когда вам будет плохо, будет тяжело на сердце, будут опущены ваши головы. Тогда вспомните, пожалуйста, что Иисус Христос — Искупитель, глава этой церкви. Это Его Евангелие. Он хочет, чтобы вы добились успеха. Именно ради этого Он отдал Свою жизнь. Он — Сын Бога Живого. Он обещал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, ибо уйдут годы, и сдвинутся холмы, но милость Моя не отступит от тебя. Вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Мои дорогие друзья, Спаситель исцеляет сокрушенные сердца и врачует ваши раны. Какими бы ни были ваши испытания, где бы вы ни жили на этой земле, ваше верное членство в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней и божественные силы Евангелия Иисуса Христа благословят вас, чтобы вы с радостью претерпели до конца. Об этом я свидетельствую всем своим сердцем и разумом во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir is just sang.
Хор исполнил гимн «Где мне найти покой?». Мы выражаем признательность табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Последним выступит президент Томас Монсон, первый советник в первом президентстве. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «Верю во Христа». Музыка к этому гимну написал брат Джон Лонгхерст, последние 30 лет служивший в качестве органиста табернакля. Брат Лонгхерст уходит на пенсию в конце этого года. Благодарим его за все годы преданного служения в церкви. После выступления хора заключительную молитву произнесет старейшина Дэвид Эванс, член Кворума 70, и на конференции будет объявлен перерыв до 14 часов.
I miss my colleague James E. Faust today.
Я так скучаю по моему коллеге Джеймсу Фаусту. Я хорошо помню, как мы проводили вместе время. Я знаю, что он сейчас с Господом. Я хочу приветствовать вновь поддержанных старейшин, старейшина Кука и Гонсалеса. 38 лет назад, на генеральной конференции, проходившей тогда в Табернакле на Хромой площади, я рассказал об одном из моих друзей детства, Артуре Паттоне, который умер совсем молодым. То мое выступление называлось «Миссис Паттон. Артур жив». Я адресовал мои слова матери Артура, миссис Паттон, которая не была членом церкви. Хотя у меня было мало надежды, что она услышит мое выступление, я хотел донести до всех, до кого дойдет мой голос, восхитительное послание Евангелия, послание надежды и любви. Недавно я почувствовал, что должен еще раз вспомнить об Артуре и рассказать вам, что произошло после того первого выступления. Сначала позвольте сказать несколько слов об Артуре. У него были светлые, вьющиеся волосы и огромная, как все деревенская, улыбка. Он был... Это было в 1940 году, когда в Европе начались конфликты, переросшие во Вторую мировую войну. И он смог обхитрить армейских вербовщиков и быть зачисленным во флот в нежном 15-летнем возрасте, потому что он был самым высоким юношем в классе. И помню, какой фурор он произвел, появившись во флотской униформе. Нам тогда тоже очень хотелось быть старше или хотя бы выше, чтобы нас взяли на войну. «Юность — особенное время и возраст. Как писал Лонгфелло, прекрасна юность, вся она — сияние, мечты, надежды, грезы, упования, начало мира, книга без конца, все девушки — принцессы, а все вокруг — друзья». Мать Артура очень гордилась синей звездой, украсившей окно их гостиной. Каждому прохожему было ясно, что ее сын служит стране и носит флотскую форму. Когда я проходил мимо, она часто открывала двери и приглашала меня в дом, чтобы почитать последние письма от Артура. Ее глаза наполнялись слезами, и меня просили читать вслух. Артур был всем для своей овдовевшей матери. Я до сих пор хорошо помню огрубевшие руки миссис Паттон, которыми она тщательно вкладывала обратно в конверт его письма. Это были руки настоящей труженицы. Миссис Паттон была уборщицей в офисном здании в центре города. Каждый день, кроме воскресенья, ее видели идущей по тротуару с ведром и шваброй в руках. Ее седые волосы были собраны сзади в тугой пучок, а плечи были сутулыми от усталости и возраста. В марте 1944 года, когда война была в самом разгаре, Артур был переведен с эсминца Дорси на авианосец White Plains. Вблизи берегов Сайпана, в южной части Тихого океана, их корабль был атакован. И Артур был одним из тех, кто был потерян в море. Синяя звезда покинула свое почетное место на фасадном окне дома Паттонов, и вместо нее появилась золотая звезда, давая знать, что хозяин синей звезды погиб в бою. И свет померк в жизни миссис Паттон. Она пребывала во мраке горя и безутешного отчаяния. С молитвой в сердце я подошел к знакомой дорожке перед домом Паттонов, мучаясь вопросом, какие слова утешения могли бы прозвучать из уст простого юноши. Дверь открылась, и миссис Паттон обняла меня так, как обнимала бы родного сына. Их гостиная стала маленькой церковью, когда убитая горем мать и не вполне уверенный в том, что нужно делать юноша, преклонили колени в молитве. Встав с колен, миссис Паттон пристально взглянула мне в глаза и сказала: «Томми, я не хожу ни в какую церковь, но ты человек верующий. Скажи мне, будет ли Артур жить снова?» И прилагая все мои способности, я приносил мое свидетельство, заверив, что Артур непременно будет жить снова. И на той генеральной конференции много лет назад, рассказывая эту историю, я упомянул, что потерял связь с миссис Паттон, но хотел бы еще раз ответить на ее вопрос, будет ли Артур жить снова. Я рассказал тогда о Спасителе мира, ходившем по пыльным деревенским дорогам местности, которую мы сейчас благоговейно называем Святой Землей. Он дарил слепым зрение, глухим слух, исцелял коллег и возвращал умерших к жизни. Я говорил о том, кто нежно и с любовью заверил нас: «Я есть путь и истина, и жизнь». Я объяснил тогда, что план жизни и учение о ее вечном продолжении мы узнали от Владыки неба и земли, от самого Господа Иисуса Христа. Чтобы понять значение смерти, мы должны хорошо оценить цель жизни. Я цитировал тогда слова Господа, провозгласившего в этом устроении: «И ныне истинно говорю я вам, я был в начале у Отца, и есть первенец». Человек был тоже в начале с Богом. Пророк Иеремия записал: «И было ко мне слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком для народов, я поставил тебя». Конец цитаты. Из того величественного мира духов мы приходим сюда, к началу грандиозного этапа земной жизни, чтобы проявить себя послушными во всем, что заповедовал Бог. В этой жизни мы возрастаем от беспомощного младенчества к пытливой юности, которая сменяется вдумчивой зрелостью. Мы переживаем радость и горе, удовлетворение и разочарование, успех и неудачу. Мы вкушаем сладость жизни, но познаем также ее горькую сторону. Это наша земная жизнь. И затем каждая жизнь приближается к порогу, который мы называем смертью. И никому не избежать ее. Каждый должен пройти ее врата. Для большинства людей есть что-то зловещее и таинственное в этой незваной гости по имени смерть. Возможно, страх перед неизвестностью заставляет многих бояться ее прихода. Артур Паттон умер быстро, но другим приходится страдать дольше. Мы знаем, благодаря открытому нам Слову Божьему, что духи человеческие немедленно после того, как они оставляют эту смертную плоть, возвращаются домой, к тому Богу, который дал им жизнь. Я заверил миссис Паттон и всех других, кто слушал меня, что Бог никогда не оставит. Ведь Он послал Своего Единородного Сына в мир, дабы научить нас примером, какую жизнью нам надлежит жить. Его Сын умер на кресте, чтобы искупить все человечество. Его слова, обращенные к скорбящей Марфе и к его нынешним ученикам, приносят нам утешение сегодня. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и приду опять, и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Я повторил тогда слова Иоанна Богослова и апостола Павла. Иоанн пишет, «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем». Павел же провозгласил, «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут». Я объяснил тогда, что до прославленного утра воскресения мы ходим верой. Сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, а тогда же лицом к лицу. Я заверил миссис Паттон, что Иисус пригласил ее и всех людей словами «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И в том послании я объяснил миссис Паттон, что такое знание поддержит ее в горе, и она никогда не окажется в трагической ситуации неверующей женщины, которая, потеряв сына, провожает его гроб, опускающийся в землю матушку, словами «Прощай, мой мальчик, прощай навеки». Вместо этого, с поднятой головой, с мужеством и не дрогнувшей верой, глядя поверх мирно колышущихся синих волн Тихого океана, она сможет тихо прошептать «До свидания, Артур, мой драгоценный сынок, до свидания, доколе свидимся». Я цитировал в том выступлении стихи Теннисона, как если бы их говорил их ее сын. «Закат и сияние вечерней звезды. За собой меня зовут. И не надо рыдать у последней черты. Мне пора отплывать в дальний путь. Темнеет, под рындой печальный звон, дневной затихает шум. Нет, не надо скорбить, ронять слезу вслед кораблю моему. Время и место уже позади. И воды несут меня за черту, где со штурманом вечности, в свете зари. Надеюсь, я встречусь лицом к лицу». В завершении моего послания, как особый свидетель, я выразил миссис Паттон мое личное свидетельство и сказал ей, что Бог, Отец наш, помнит о ней, и что через искреннюю молитву она может общаться с Ним. Еще я сказал, что Его Сын тоже умер, наш Господь, Иисус Христос. И теперь Он наш ходатай перед Отцом, Князь мира, наш Спаситель и Божественный Искупитель. И придет день, когда мы встретимся с Ним лицом к лицу. Я надеялся, что мое послание дойдет до миссис Паттон и затронет других, кто потерял близких и любимых. И сейчас, мои братья и сестры, я расскажу им окончание этой истории. То мое послание прозвучало на Генеральной конференции 6 апреля 1969 года. И повторю, что у меня почти не было надежды быть услышанным миссис Паттон. У меня не было никаких оснований думать, что она будет слушать Генеральную конференцию, поскольку, как я упомянул, она не была членом церкви. И затем я узнал, что произошло нечто сродни чуду, совершенно не представляя, кто и на какие темы будет выступать на Генеральной конференции. Ее соседи, святые последних дней, тогда уже она жила в Калифорнии, пригласили ее к себе домой послушать радиотрансляцию Генеральной конференции. И она приняла их приглашение и своими ушами слушала ту самую сессию, на которой я обращался к ней лично. В первую неделю мая 1969 года, к моему изумлению и радости, я получил письмо, отправленное из города Помона, штат Калифорния, датированное 29 апреля 1969 года. В строке «Отправитель» значилось имя миссис Терезы Паттон. Я зачитаю вам несколько строк из этого письма. Она пишет: «Дорогой Томми, надеюсь, ты не будешь возражать, если я буду называть тебя Томми, потому что именно так я всегда думаю о тебе. Не знаю, как отблагодарить тебя за твое утешительное послание». Артуру было 15 лет, когда он пошел служить во флот. Он погиб за месяц до своего 19-го дня рождения, 5 июля 1944 года. Так приятно, что ты помнишь о нас. Я не могу найти слово благодарности за утешение, которое ты дал мне. И тогда, когда пришла весть о гибели Артура, и теперь своим выступлением. У меня за прошедшие годы было много вопросов, и ты ответил на них. И теперь я спокойна за своего Артура. Да благословит и сохранит тебя Бог вовеки. С любовью, Тереза Паттон. Мои братья и сестры, я не верю в случайность такого совпадения, что на той генеральной конференции в апреле 1969 года я почувствовал необходимость выступить с тем особым посланием. Я не верю, что совпадением было то, что соседи пригласили Терезу Паттон послушать именно ту сессию конференции. Я убежден, наш Небесный Отец помнил ее нужды и хотел, чтобы она услышала утешительные истины Евангелия. Хотя миссис Паттон уже давно покинула этот мир, сегодня я последовал сильному внушению поделиться с вами историей о том, как наш Небесный Отец благословил эту женщину и позаботился о ней в ее нужде. Со всей силой моей души я свидетельствую, что наш Небесный Отец любит каждого из нас. Он слышит молитвы смиренных сердец. Он слышит наше воззвание о помощи, как услышал он миссис Паттон. Его Сын, наш Спаситель и Искупитель, обращается сегодня к каждому из нас. Стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Услышим ли мы этот стук? Услышим ли мы этот голос? Откроем ли мы нашу дверь Господу, чтобы получить помощь, которую Он так хочет нам дать? И я молюсь, чтобы мы услышали, и чтобы мы открыли Ему во имя Святого Иисуса Христа. Аминь.
Our dear Father in heaven,
наш дорогой Небесный Отец, приходя к Тебе в конце этой сессии конференции, мы благодарим Тебя за благословение, которое мы получили, и особенно за дар откровения, и за то, что сегодня мы могли поддержать нового члена первого президентства, а также старейшину Кука и старейшину Гонсалеса. Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, президента Хинкли, президента Монсона и Аринга в их призваниях. Мы просим Тебя, поддержи, пожалуйста, старейшину Кука в его призвании. И пусть он знает о нашей любви к нему, как и к другим членам 12, к кворуму 12 апостолов. Мы выражаем особую благодарность за Твоего Сына. И благодарим Тебя за то, что можем служить Тебе. Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, миссионеров и всех членов Церкви по всему миру. Мы благодарим Тебя за Твоего Сына, и мы просим Тебя, помогай нам делать то, что Ты просишь нас, и идти вперед, и просим Тебя об этом. Во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.
This has been the first session of the
177th первая сессия 177-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.